Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, в эфире 100 вопросов атеиста, и эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист, любой человек, который отвергает христианскую веру, мог задать нам любой вопрос, который вот, является таким трудным, который в его глазах христианскую веру опровергает. И если вы не атеист сами, но вы столкнулись с таким вопросом, вы хотели бы его поставить, то добро пожаловать, это тоже для вас передача. Вопросы можно прислать разными путями. Вы можете войти на наш сайт Teos.fm, и там будет внизу такая синяя полоса и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и ВКонтакте в трансляциях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик на ask.sergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то как раз ящиком этим можно воспользоваться. У меня этот вопрос полежит в ящике пока до следующего эфира. Там я вам отвечу обязательно. И напомню, что вот всегда мы очень радуемся, всегда мы очень благодарны и всегда поминаем в молитвах наших слушателей, которые нас поддерживают, которые дают нам возможность работать, потому что мы существуем за счет обычных рядовых слушателей, которые посылают там, может быть, 100, 200, 500 рублей. Наша станция существует благодаря рядовым слушателям. Знаете, вот мы не можем включать там рекламу, в смысле какой-нибудь там, знаете, как бывает в разных передачах, там какие-нибудь, не знаю, рекламируют туры куда-нибудь. Но мы живем за счет людей, которые нас поддерживают, которые считают наше служение важным, которые своими пожертвованиями принимают в нем участие. Поэтому если вы хотите поддержать радиостанцию в целом, то зайдите на наш сайт EOS.FM, если конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос, Сергей Худиев, радио Теос, и там будет как раз вот эта страничка. Но перейдем, собственно, к вопросам. Простит ли Христос Кришну за то, что увел за собой многие души? Ну, вы знаете, это все равно, как спрашивают, простит ли Христос Зевса, там, или Одина, или Осириса. Кришны просто как некой личности, которую можно было бы прощать или не прощать, не существует. Существуют кришнаиты, люди, которые поклоняются Кришне. Христос их сотворил, Христос их любит, Христос ищет их спасение. Но для того, чтобы это спасение обрести, они должны обратиться к Господу нашему Иисусу Христу. Вот. А сам по себе Кришна – это ну, вот, такой же персонаж, мифологические, как и другие языческие боги. Александр пишет. После долгих разговоров мы наконец выяснили, что животные умирали миллионами до грехопадения, что свидетельствует о том, что либо Бога нет, либо Он нас создал и оставил. Почему? Как одно следует из другого? Теперь насчет человека. По каким параметрам гейдельбергский человек считается человеком? Это просто была обезьяна. Ни одной промежуточной формы не найдено, найдены лишь кости обезьян, предоставленные нам как человеческие. Грехопадение – это осмысленный акт, который был, мог быть совершен только человеком разумным, нашим современником. То есть 7-10 тысяч лет назад максимум. Выбирайте ли эволюция, или атеизм и Библия. Не прогибайтесь перед эволюционистами. Понимаете, в чем я тут вижу проблему? Если для вас теория эволюции неприемлема, ну, не принимайте. Честно говоря, вот это никак не сказывается. Но для абсолютного большинства людей за пределами церкви вот младоземельный креационизм – это что-то, находящееся за пределами всякого правдоподобия. И я не берусь людям доказывать, что до грехопадения тигр был травоядным, или что Земле несколько тысяч лет. Это точка зрения, которую отстаивать невозможно. И не нужно, потому что этого не требуется. И есть, например, выдающийся американский генетик Фрэнсис Коллинз, ныне здравствующий. Он биолог, он, как все биологи, он эволюционист. Он верит в Бога, он верит во Христа. Он ученый топового вообще уровня. И я бы вам посоветовал просто вот наберите в интернете «Доказательство Бога» Фрэнсис Коллинз. Ну, в русском переводе «Доказательство Бога», в английском это «Language». И он там излагает свою позицию достаточно убедительно. Я думаю, вам просто стоит с ней ознакомиться. Феодосий Добжанский, один из создателей синтетической теории эволюции, тоже верующий православный христианин. У него есть работа «Nothing in biology makes sense except in the light of evolution». Я не знаю, переводили на русский или нет. Долгое время работал в Америке, работа написана по-английски, вам стоит значит, найти все-таки. Вот, поэтому, когда человек представляет, как вам сказать, что христианство, что вера во Христа – это вот набор представлений, принятых в его общине, это, ну, само по себе не губительно, но может быть очень опасно, потому что потом человек сталкивается с тем, что это не работает, у него все обваливается, вся его вера рушится. Это как, понимаете, я постоянно читаю истории деконверсии, где какой-то благочестивый юноша был воспитан где-то вот в маленьком городке, значит, поехал потом из этого маленького городка учиться в большой город, там узнал про то, что Земле, ну вот явно не 6 тысяч лет, и просто начал, призадумался о всем этом, а так как ему в голову уже забили, что или Земле 6 тысяч лет, или Христос не воскресал, то он утрачивает свою веру в итоге. И вот это противопоставление или Земле 6 тысяч лет, или Христос не воскресал, оно просто ложное. Христос воскрес, а Земле явно не 6 тысяч лет. Человек с псевдонимом Машах пишет, материалисты говорят, химические процессы основаны на физических. На чем основаны физические процессы? Они говорят, что физика полна. Как я это слушал в лекцию, там было на английском языке, что она complete, то есть завершена полностью. Вот физика, она полностью описывает реальность там. Поэтому это мировоззрение, оно называется, в частности, физикализмом, потому что все в итоге сводится к физике. Полицейский или охранник спасли людей и погибли сами. Я говорю, это его атомы к этому сподвигли. Здесь нравственная оценка, хвалим людей из выгоды. Но тогда похвала не имеет никакого смысла, понимаете? Похвала – это ровно вот тот речевой акт, которым мы обозначаем, что вот такой-то человек поступил правильно, достойно, мы его за это горячо одобряем, мы его ставим в пример. Похвала не означает, что мы делаем то, что выгодно. Если мы принимаем последовательно атеистическую картину мира, то действительно любые нравственные оценки, они теряют какой бы то ни было смысл. Они просто ничего не обозначают. Вопросы, конечно, интересные, но говорю вот что. Я сам когда-то считался атеистом, потом я стал изучать фундаментализм, понял, что атеизм и фундаментализм затрагиваются примитивные трактовки религиозных доктрин. Ну, в общем-то, да, понимаете, любимый, как сказать, мальчик для битья у атеистов – это вот такой фундаменталист, который говорит, что там Земле несколько тысяч лет, после чего они большой радостью демонстрируют, что это не так, и все. А поскольку по правилам игры вот люди так условились, что если Земле не несколько тысяч лет, то и Христос не воскресал, то все, они, значит, выиграли. Другое дело, что сами эти правила, они просто ошибочные. И из того, что Земле никак не несколько тысяч лет, значительно больше, вот никак не следует, что Христос не воскресал. Вы говорили, что Коран ошибочен, потому что написан через 600 лет после Библии. А я вам говорю, Новый Завет ошибочен, потому что написан после Ветхого, Кстати, иудеи так и считают. Ваша логика. Нет, понимаете, моя логика какая? Мы знаем о каких-то событиях, когда мы анализируем данные о каких-то событиях, мы должны... Первый вопрос, который поставить, насколько близко те, кто пишут об этом, находятся к центру событий. Вот, допустим, война 1812 года. Откуда мы можем черпать наиболее аутентичную информацию об этой войне? Вот у нас есть дневники непосредственных участников. Я читал дневник офицера, который принимал участие в войне 12 года. У нас есть «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, который пишет уже десятилетия спустя после событий. У нас есть экранизация этого самого Льва Николаевича Толстого, которая сделана в 20 веке. У нас есть русским режиссером. У нас есть экранизация «Войны и мира», которая сделана британским режиссером в Англии, то есть уже человека немножечко другой культуры. И у нас есть экранизация, ну, ее не было, но, предположим, сделанная человеком, которого отделяют века, страны, года и совершенно другая культура. И мы понимаем, что из всех этих источников наиболее достоверный источник – это воспоминания, собственно, офицера, который там, собственно, принимал во всех этих событиях участие. Вот, когда мы говорим о том, кто такой на самом деле Иисус, что с ним произошло, то воспоминания людей, которые его знали, которые при этом присутствовали, которые данные, которые исходят из сообщества непосредственных учеников Иисуса. И в этом отношении Новый Завет, он, который создан в среде учеников Иисуса на протяжении первых двух поколений его учеников, он заведомо более достоверный источник, чем Коран, который возник через 600 лет. Если мы вот к этому подходим, так сказать, нейтрально, то есть человек заранее верит, что Коран – божественное откровение, но это вопрос веры. Если мы подходим к тому и другому нейтрально, то, конечно же, сборник документов, который написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса, он несравненно более надежный источник, чем документ, написанный через 600 лет. Так. Так. Андрей, начальник саратовского УСИН Федотов, подавший в отставку из-за слитых видео с пытками заключенных, в июле этого года был награжден медалью РПЦ за сохранение духовных ценностей. Другие представители ФСИН тоже были награждены этой медалью. Вопрос не в том, есть ли Бог или нет, но есть такая вещь, как институт репутации, глядя на все эти моменты, вполне нейтральным людям, не воинствующим атеистам. Не захочется искать ответ на главный вопрос. Институт репутации много значит. А каким образом, собственно, местный епископ мог знать о преступлениях, которые совершаются в УФСИН Саратов? Ну вот как? Понимаете, люди почему-то хотят, чтобы церковь была следствием и судом. Но как? Каким образом? Вот епископ может быть осуществлять полномочия следствия и суда. Вот он просто не знает о том, что вот такие безобразия имеют место, и к нему как раз не знаю, какие упреки можно бы предъявить, потому что там имело место какое-то сотрудничество, там эти, значит, начальники получили награды за это сотрудничество церковное, и для того, чтобы священники могли исповедовать заключенных, в этой Саратовской области. Саратовская область, она большая. Вот. И откуда епископ мог это знать, или там, священники могли знать? Если бы у нас были основания предполагать, что епископ был в курсе, и, зная это, его там награды награждал, ну да, у нас могли бы возникнуть вопросы к епископу. А так, то, что епископ не обладает всеведением, ну а что он должен обладать? Я вообще не понимаю, вот, ну, а как мы можем ему предъявить претензии? В чем состав преступления епископа? Или в чем его хотя бы там моральное упущение? Он не мог обладать этими сведениями. Ну, если бы обладал, если бы у нас были основания полагать, что обладал, да, были бы к нему вопросы. Поэтому, что касается института репутации, понимаете, да нет никакого института репутации, к сожалению. Потому что люди, настроенные революционно, враждебно по отношению к государству и церкви, для них вот церковь всегда будет обладать плохой репутацией. Это как... Это странно, что думать, что если бы новомученики были бы более верны христианскому идеалу, то большевики бы умилились сердцем и не стали бы их убивать. Да нет. Большевики их ненавидели не за то, что недостаточно соответствуют христианскому идеалу. Потому что для большевиков вообще церковь быть не должно. Поэтому тут дело совсем не в том, что там, епископ не обладает всеведением. Он им не обладает. Игнат, ну вот, в Библии описаны совершенные люди, творение Бога. Какой гильдербергский человек и грехопадение? Вот и посмотрите этого человека. Это обезьяна, вы кроете Библию под себя, вот поэтому молодежь уходит в атеисты. Понимаете, в чем дело? Любой человек... Понимаете, когда человек говорит, что я не толкую Библию, я просто читаю, он грубым образом ошибается, потому что не бывает человека, который чистая доска, потому что каждый из нас принадлежит к определенной культуре, каждый из нас научен определенным представлениям, и, принадлежа к определенной религиозной общине, каждый из нас воспринял то, как в этой общине принято. Когда человек говорит, там, в Библии написано, или отцы Рикоша, на самом деле... Он говорит то, что я увидел в Библии, или то, что я увидел у отцов. И это не носит абсолютного характера. Мы с вами тоже люди, которые воспринимают Библию в соответствующем культурном контексте. На самом деле библейский фундаментализм – это не чтение, как написано. Это чтение в том культурном контексте, который складывается в рамках полемики в Соединенных Штатах между либеральным и консервативным протестантизмом. Вот как это бывает в ходе полемики, там позиции заостряются. Вот слово «фундаментализм», оно происходит от серии брошюр «Fundamentals», то есть основания, которые вышли в 20-е годы 20 века как реакция на богословский модернизм. То есть либеральные протестанты, они начали отрицать чудеса, отрицать божественность Иисуса. В ответ на это консервативные протестанты выпустили серию публикаций, где сформулировали, во что они верят: непогрешимость Библии, божество Христа, непорочное зачатие, физическое воскресение из мертвых, пришествие во плоти. То есть те базовые истины христианской веры, которые мы все разделяем. При этом самой серии брошюр «Фундаменталс», там эволюция вообще не упоминалась. Там это не было центром полемики. А потом люди вот... знаете, это долгая история на самом деле. Ну вот конфликт вокруг эволюции – это в значительной степени специфический внутриамериканский конфликт, связанный со специфически американским... особенностями именно американского протестантизма. Вот когда, например, существенным является доктрина ясности Писания, когда там ты читай, как написано, что любой человек, который держит в руках перевод Библии, в состоянии понять полностью, о чем речь идет, если простой не ученый человек, который занимается там, не знаю, на ферме или на заводе трудится, открывая Библию, читает там про 6 дней, значит, это 6 календарных суток. Ну вот сама доктрина ясности Писания, ну, в этом отношении она ошибочна. Но это долго можно говорить на самом деле. Но вот яростная борьба с эволюцией – это порождение не Библии, не христианской веры как таковой, это порождение культурной, исторической ситуации, которая сложилась конкретно в американском протестантизме. Речь Павла, где он ссылается на 500 человек, это просто риторический прием. Павел понимает, что никто не пойдет проверять. Уверенность Павла в истинности таких рассказов держалась на его личном видении, не на историях других людей. Да нет, конечно, это очень был бы слабый риторический прием, потому что это очень легко проверить. У Павла много врагов. Мы это видим из его посланий, что у Павла много врагов. он вынужден опровергать критику своего служения, он вынужден обосновывать основательность своих апостольских полномочий. И вот если бы он так подставился, и можно было сказать, Павел нагло врет, нет никаких 500 свидетелей, это был бы огромный подарок его врагам, и они бы этим немедленно воспользовались. То есть ситуация, когда, понимаете, вы приняли, которая непопулярна, скажем так, которая сталкивается с гонениями. И вам говорят, ну вот, чтобы вас укрепить в вере, вот есть 500 свидетелей. Несколько сот еще живых до сих пор. Вы же захотите удостовериться. В любом случае, вы не захотите. Придут враги из этой общины и скажут, о, давай нам сюда эти сотни свидетелей. То есть апостол ссылается на то, что можно проверить. Он не стал бы этого делать, если бы это было не так. И если бы он все-таки с ума сошел, начал такое говорить, это было бы очень легко проверить. И тогда его правдоподобие, способность людей доверять ему, она бы рухнула. Если музыка Баха объективно прекрасна, то жигулевское пиво объективно лучшее, потому что есть много целителей, ценителей сильно пьющих людей и слабо пьющих, эзотеистов и верующих. По вашей логике объективно можно считать все, что угодно. На самом деле это субъективно. Вы идиот. Видите ли, если вы не в состоянии оценить музыку Баха, то этот аргумент нельзя к вам обратить. Тут действительно эстетический аргумент, он предполагает человека, который в состоянии понять, о чем речь идет. И такие люди среди атеистов есть. Вот я читал предсмертное письмо Терри Пратчетта, где он пишет, что я хотел бы умереть, слушая музыку Томаса Таллиса, потому что музыка Таллиса способна приблизить к краю даже атеиста. И вообще, видел фильм документальный про Баха, там является Филипп Пулман, британский писатель, яростный атеист. И он говорит о том, что да, вот музыка Баха, она там говорит о Боге, если бы я был склонен верить в Бога, вот да, вот такой великий вообще композитор. То есть способность воспринимать красоту, способность воспринимать, например, гениальную музыку, она у людей есть, в общем-то, да более-менее независимо от их веры. Если нет, то нет. Если вы не способны воспринять величие музыки Баха, ну значит, этот аргумент не к вам. Есть масса атеистов, которые, собственно, понимают, о чем идет речь. Андрей, можете ли вы допускать, что после распятия появилась масса уже Иисуса? Ведь в те времена проверить подлинность человека было проблематично. Фотографий нет, информация передается со слов. У нас нет сообщения об этом. У нас есть один воскресший Христос, и апостолы его познают как воскресшего. И чтобы там появились, там просто не упоминаются какие-то толпы уже Иисуса. Уже Христы – это немножко другое дело. Христос – это титул. Это не фамилия, это титул. Христос – это Божий помазанник. Это посланный Богом спаситель человечества. И уже Христы – это вот явятся люди, претендующие на то, что они Божьи помазанники и спасители. А вот именно уже Иисусов там просто не упоминается. Что касается там информации, передается со слов, апостолы говорят, что они общались с Иисусом в течение 40 дней, то есть они имели возможность удостовериться, кто это такой. Если Бог не творил отдельно людей и животных, как художник, то как он творил? Бог творил все вообще. Бог творит каждого отдельного человека и каждое отдельное животное, но Бог творит их как часть своего общего замысла. Ну, вот как картина. На картине, даже если там есть куча мелких персонажей, как у Брейгеля или как у Босха, каждый этот персонаж, он находится на своем месте. Он является частью общего замысла. То есть не значит, что, не знаю, художник нарисовал диковинную зверюшку, как у Босха, ее просто бросил на холст. А потом другую зверюшку нарисовал, ее бросил на холст. Где упали, там упали. Нет, они вписаны в общий замысел. Поэтому каждый человек и каждое животное, он является частью общего замысла. Так, ну вот Роман нам продолжает рассказывать про то, что свободная воля могла бы быть доказана с его точки зрения только тем, что можно вернуться в прошлое, пересмотреть свое решение. Мы уже говорили об этом. Я совершенно не понимаю этого требования к свободной воле. Прямо сейчас мы обладаем свободной волей, и любые упреки, которые, в частности, Роман мне высказывает, они предполагают, что я обладаю свободной волей. Алексей, вот на днях Папа РПЦ уволили за то, что он выразил поддержку Навальному. Так вы же не трядите постоянно, что якобы РПЦ не касается политики. Нестыковочка, да. Видите ли, я знаю сам лично, что у священников Русской Православной Церкви и самые разные политические предпочтения, которые они, в общем-то, в проповедях не проповедуют. В социальных сетях там могут высказаться в проповедях, потому что это неподходящее место. Это не затем вообще все существует. Вот. Ну и... Как вам сказать, я не вникал в этот случай вот с этим конкретно священником. Я знаю, что бывают люди, у которых возникают проблемы канонического порядка, а потом они ударяются в политическую борьбу. Как сейчас вылить у меня из головы имя человека, у которого была химическая зависимость, очень сложные отношения с женщинами, и... было ясно, что вычислишь отца за все это, и после этого он там сделал смелое политическое заявление. То есть на самом деле надо смотреть, в чем там дело. Так, люди продолжают писать какие-то политические вопросы. Знаете, я бы не хотел тут превращать... Передача все-таки не для... Я не политический обозреватель, эта передача не носит политического характера. Если у вас проблемы с логикой, то вы не поймете, как одно следует из другого. Зачем нужно было творить живые существа, чтобы миллионами их истреблять и снова создавать? Где здесь любовь? Что непонятного? Бог не истребляет живых существ. Просто живые существа, вот животная жизнь, она не обладает вечностью сама по себе. Понимаете? Вот, не знаю, мыши не вечны, комары не вечны, а они созданы вечно. Это человек создан вечным, человек должен войти в общение с Богом, вернее, для вечности. Человек должен войти в общение с Богом, и, возможно, хотя это не сказано прямо, возможно, через человека божественная жизнь должна приобщиться творение в целом. Вот. Спрашивая, почему Бог не даровал вечную жизнь мышам, почему мыши не созданы вечными? Наверное, потому что... На природу мышей такова. Зачем мышам вечность? Мыши не обладают сознанием, у них нет печали от того, что они умирают. Говорит, что если Бог не создал мышей вечными, то они есть любовь, но мне это кажется не очень понятно, как одно следует из другого. Павел, музыка Баха не субъективно, а объективно красива. Немецкое пиво не субъективно, а объективно вкуснее Жигулевского. Вареная свекла для вас субъективно вкуснее. Как раз нет, наоборот, я не люблю вареную свеклу. Объясните, почему пункт 3 – это именно субъективно? Потому что таково мое личное предпочтение, понимаете? Что касается музыки Баха, то эстетический опыт, который мы переживаем, вот мы можем на эту тему общаться с атеистом, который ценит классическую музыку. И у нас с ним одинаковый опыт. Я могу к этому опыту обращаться. Если у вас нет опыта восприятия музыки Баха, значит, нет. И я к этому опыту, соответственно, обращаться не могу. Эстетический аргумент, он подразумевает то, что эстетический опыт у человека есть. Например, как Кристофер Хитченс, был такой пламенный атеист, он призвал... Взгляните на фотографии галактик, которые получены телескопом Хаббл. Как все это дивно, прекрасно, все. Вот, и вам не захочется всех этих библейских сказок. То есть человек понимает, что галактики прекрасны. Уже можно с ним об этом говорить. Если человек не понимает, тогда не понимает. Тогда к нему невозможно с этим аргументом подойти. Михаил, похвала имеет смысл, потому что это выгодно, особенно в идеологических государствах. В СССР никого бога не было, люди умирали за страну и отечество. Нет, как раз похвала исходит из того, что есть некая объективная правильность или осуждение, что есть некий объективный нравственный закон. Если вас хвалят, потому что это выгодно, то это не похвала на самом деле, это жульничество и обман. Когда, если вы хотите сказать, что любой атеист, когда он кого-то хвалит, он просто делает что-то такое, что ему выгодно, он пытается кого-то уманипулировать к нужным ему решениям, ну, наверное же, это все-таки не так. Наверное, когда атеисты говорят, что это плохо, там, безнравственно, позорно, не должно так быть, они именно это имеют в виду. Они не имеют в виду, а вот мы хотим вас уманипулировать в какое-то нужное нам решение. Андрей, после предполагаемого воскресения Иисуса люди его не узнают. Люди, которые несколько дней назад готовы были пойти за ним в огонь и воду. Мария Магдалина принимает Иисуса за садовника в Евангелии от Иоанна. В Евангелии от Луки Иисус присоединяется к апостолам. Они ведут долгий разговор, в упор не замечают, кто с ними. И почему, в конце концов, Иисусу потребовалось аж 40 дней, чтобы убедить апостолов в своем воскресении? Это как раз выглядит замечательно, достоверно, потому что... Вот, собственно, наиболее распространенная альтернатива воскресению, теория галлюцинаций, что люди настойчиво хотели увидеть Иисуса, наконец они его увидели. Там по многим причинам это не так, там проблема, куда девать тело. Но мы видим, что люди встречают Иисуса, и даже не сразу это доходит, потому что они уверены, что Иисус умер, они его видели умершим. Они абсолютно уверены, что он мертв. И поэтому, когда они сталкиваются с Иисусом, они его не узнают. Тут даже нет чего-то особенно удивительного, потому что человек идет рядом с вами, о чем-то с вами разговаривает, и люди ходили в таких вот, ну, мы бы назвали капюшон, накидках, которые защищают от солнца. И люди могли не заглядывать ему в лицо даже. Поэтому то, что не узнали, я тут как раз не вижу даже никакой мистики. Потому что не ожидали узнать. Они не предполагали, что Иисус жив, они могут его встретить. Для них это абсолютно новая шокирующая новость. Поэтому почему Иисусу потребовалось 40 дней? 40 дней – полный срок, но убедились-то они раньше. Он являлся в течение 40 дней, убедились они раньше. Но понимаете, в чем дело? Любое отрицание воскресения, оно предполагает, что мы должны выдвинуть какую-то альтернативную убедительную гипотезу происхождения этих данных. Ну, например, я вам сообщаю, что на самом деле Александр Сергеевич Пушкин не был смертельно ранен и дуэлист Дантеса. На самом деле все это неправда, вот все это придумали пушкинисты, что все это выдумки, не было такого. И вы тогда у меня спросите, а как нам тогда объяснить все существующие свидетельства о том, что вот смерть поэта была именно такой? Откуда взялись все эти данные, откуда взялись все эти воспоминания свидетелей, там, участников событий, друзей поэта, врача и так далее и тому подобное? Откуда все это взялось? И мне тогда нужно будет какую-то выдвинуть правдоподобную теорию, которая бы объясняла происхождение всех этих данных. Говорит, что не было никакого Древнего Рима, и ему, естественно, необходимо не просто вот ограничиться отрицанием, что не было никакого Древнего Рима, ему нужно какую-то развить теорию, которая бы объясняла, откуда взялись все древнеримские артефакты, древнеримские тексты и так далее. Вот точно так же, если мы отрицаем воскресение Христа, нам нужно выдвинуть какую-то убедительную альтернативную теорию. А что тогда объясняет все то, что произошло? Откуда, а почему апостолы решили, что Христос воскрес? А почему они решили это настолько сильно, что они пошли это проповедовать по всему миру? Несмотря на враждебность и гонения, с которыми они столкнулись. Поэтому так вот, хорошо, а какая есть альтернативная теория? Алексей, существуют водочные сомелье, которые долго учатся своей профессии, проводятся дорогостоящие конкурсы, в которых принимают участие эксперты. То есть водка объективно вкусная, ведь мы эксперты. Да, нет, не потому что есть эксперты. Я еще раз объясню вам, как развивается эстетический аргумент. Есть атеист, у которого есть эстетическое переживание, эстетическое чувство. У него есть опыт того, что музыка Баха величественна или прекрасна. Или там «Туманность Андромеды» красива. И я тогда могу обращаться к этому его опыту. Если у него нет эстетического опыта, я к нему обращаться не могу, конечно же. Эстетический аргумент не может работать в отношении людей, у которых нет эстетического опыта. Тут уж ничего не поделаешь. Так. Отлично принимаю вашу логику. Мухаммад непосредственно участвовал в событиях Божьего откровения, по которому Иисус не Бог, на это мы порешим. Видите ли, логика моя не так строится. Сначала мы рассматриваем Новый Завет не как богодухновенный текст. То есть это не является стартовой точкой наших рассуждений. В коем случае я не ожидаю от людей, что они сразу вот примут, что это Слово Божие, и поэтому ему надо доверять. Нет, конечно. Собственно, моя задача как апологета продемонстрировать людям, что это Слово Божие. С самого начала они в этом не уверены совсем. То есть я не могу взять и провозгласить, это Слово Божие. Но они мне скажут, а мы так не думаем. Поэтому мы подходим к Новому Завету просто как к сборнику исторических документов, которые в определенное время истории возникли, которые написаны определенными людьми, отражают их определенные взгляды. Мы знаем, и на этом согласны все историки, следующие Новый Завет, верующие и неверующие, что Иисус существовал как историческое лицо, в этом нет сомнений у кого, что он был распят на римском кресте, в этом тоже нет ни у кого сомнений, и что его ученики стали вскоре после этого горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, что церковь выросла вот из этой проповеди. Вот такая историческая канва, которую мы знаем. Это не вопрос нашей веры в богодухновенность Нового Завета, это не вопрос нашей веры в Бога вообще, потому что значительная часть ученых, которые придерживаются такой точки зрения, они неверующие. Ну, почитайте Барта Эрман, был ли Иисус, он неверующий, отступник. И, тем не менее, он признает эту канву. Иисус был как историческое лицо, он был распят на римском кресте. Вскоре после его смерти ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. И я призываю рассмотреть именно эти исторические данные. Вот у нас есть какая-то группа людей, которая проповедует, возвещает, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Как нам это объяснить? Какие у нас варианты? Вариантов у нас не очень много. Либо они говорят правду, либо они говорят неправду. Если они говорят неправду, они либо знают об этом и намеренно врут, либо не знают и искренне заблуждаются. Теория заговора в разных формах, что они намеренно врут, она сейчас никем, собственно, всерьез не принимается там, за отсутствием мотивов. В первую очередь, теория того, что они сами искренне уверены, что у них были галлюцинации, они им поверили, но натыкается на кучу проблем. Куда делось тело? Галлюцинации были бы, породили бы другой тип вообще веры, потому что в те времена люди отлично себе верили в призраков, ну и так далее. У нас остается только принять как наиболее правдоподобный вариант, что они действительно видели его воскресшим. То есть это не вопрос веры. Мы не начинаем с веры. Поэтому тут невозможно это сопоставить с ситуацией, когда человек с самого начала верит в то, что Коран есть божественное откровение, и он с веры начинает. Так, еще у нас... То есть, Сергей, то есть, если Библию каждый толкует, как он воспитан, то 2 умножить на 2 может толковать, как воспитан, не научен. Да нет, существует Слово Бога, оно понимается буквально. Да нет, конечно, Слово Божие не понимается буквально. Вы не верите в буквальное твердое небо, вы уходите в толкование, потому что в Библии написано, что небо твердое, и в этом, с моей точки зрения, нет никакой проблемы, потому что Библия возвещается на языке людей, к которым она непосредственно обращена, и люди тогда считали, что небо твердое. И цель Библии не в том, чтобы сообщать нам о твердости или нетвердости неба, в том, чтобы привести нас к спасительным отношениям с Богом. Но божественное откровение, оно неизбежно подается в каком-то историческом контексте. Это неизбежно. В том историческом контексте люди считали, что небо твердое. И это нашло отражение в Священном Писании. Но это не является частью божественного откровения, это является частью языка, на котором оно возвещается, частью тех культурных условий, в которых оно было возвещено. Когда люди говорят, я понимаю Библию буквально, да нет таких людей. Никто не понимает Библию буквально. Как только вы начинаете разбираться относительно буквального понимания Библии, выясняется, что люди тут же начинают входить во всякие небуквальности. И это нормально, потому что, конечно же, Библия использует разные литературные жанры. И многие тексты Библии, они явно не рассчитаны на буквальное понимание. Так, значит, Самвел, объективно это то, что луна не из желтого сыра, а дерево не из зефира шоколадного. Причем здесь, что большинству нравится музыка Баха. А музыка Баха и эстетическое чувство не одно и то же. Вы тупо упертый неуч. А вы знаете, откуда мы знаем, что дерево не зефира шоколадного? У нас есть опыт. Откуда мы знаем, что луна не из сыра? Опять-таки, есть опыт, но не наш личный, есть опыт других людей, которые на Луну летали, в этом убедились. У людей бывает эстетический опыт. Опять-таки, если у человека нет эстетического опыта, к нему невозможно обратиться с эстетическим аргументом. Но сам по себе эстетический опыт, он не зависит от того, верующий человек или атеист. Там есть масса атеистов, которые ценят музыку Баха и ценят красоту вообще. И поэтому к ним можно с этим аргументом обратиться. У кого опыта нет, то эстетического, ну, значит, нет. Станислав пишет, мне кажется, это повторение вопроса, который был. Физикализм – это лишь одно из направлений материализма. Вы знаете, опять-таки еще раз замечу, у нас по кругу ходим, что материализм в любой форме неизбежно отрицает свободу воли. Тут ничего с этим не сделаешь. Как только вы вводите во Вселенную какую-то причинность, которая не подчинена законам природы, вы уже не материалист. Если способность оценить величие музыки Баха так и зависит от наличия эстетического чувства, то это величие ни разу не объективно. Ну, так способность, не знаю, оценить музыку вообще, она зависит от наличия слуха, или способность что-то видеть, она зависит от наличия зрения. Тем не менее, то, что мы, те данные о реальности, которые мы получаем при помощи зрения или слуха, они носят объективный характер. А, вот такой еще пришел вопрос. Почему о таком грандиозном событии, как воскресение Христа, не сообщают римские историки? Потому что оно их не интересовало. Историки, что такое воскресение Христа для римских историков? В далекой, дикой провинции Римской империи, где-то вот очень далеко, где живут какие-то непонятные люди со странной религией, вот появилась какая-то группа людей, которые возвещают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Там, знаете, как в Деяниях упоминается римский чиновник, к которому пришли, значит, иудеи жаловаться на Павла, а он им говорит, а мне что за дело? Там какие-то споры между иудеями о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. То есть для римлян это было что-то, ну что-то там они между собой спорят о своей религии, нам-то что за дело? Ну, восстание не поднимают, какого-то тут вмешательства не требуется военного. Ну, это нам-то что за дело? То есть римлян до этого не было дела. Римляне же не знали, что через 3 столетия римский император станет христианином. А куда им было знать? Когда христиане появляются в Риме, то о них уже появляются упоминания. Но не раньше, потому что, ну, вот, римские историки, их это Для их, естественно, интересовали военные, политические, экономические новости. И, собственно, воскресение Христа в эти новости не входило. Как вы относитесь к критике вакцинации старцем Ильей? Честно говоря, я еще не видел, но я бы сказал, что вакцинация – это, собственно, медицинская процедура. И это вопрос к медицинскому сообществу, а не к почитаемым старцам, потому что вот есть люди, которым профессионально занимаются, пусть они и занимаются. Лично я давно привился, патриарх привился, епископы, значит, особенно Тихон и Владык Илларион, они призывают прививаться. Так что тут как раз если там такое частное мнение Владыки Ильи, ну, он имеет такое частное мнение. А лично я привился и всем советую, потому что люди болеют, люди умирают, и прививка помогает избежать смерти. Тут, собственно, заповедь «не убий» требует от нас хранить и свое, и чужое здоровье. Вы написали, что на Западе верят в брак между мужчинами, вы в другой брак верите. Большую ахинею придумать сложно. Брак-то социальный институт, не более того. Верить в брак – это как верить в футбольный клуб «Манчестер», компанию «БМВ» или «ЖСК». Неинтересно, в «ЖСК» вы тоже верите. Видите ли, браком вот все эти столетия, всю историю человечества назывался союз между мужчиной и женщиной, который признается обществом. И признается он потому, в первую очередь, что в таком союзе рождаются дети, а права детей, права этой женщины, ну, надо как-то обеспечивать. Что нужно как-то вот обеспечивать, ну, возникает там масса вопросов с наследованием, с правами. И вот поэтому, потому что браки дети, и потому что общество заинтересовано в воспроизводстве, вот брак, он признается официально. Когда два человека одного пола живут вместе, это абсолютно другая конфигурация. И называть ее тоже браком, это, ну, просто сбивать с толку. Ну и брак – это, вообще говоря, не социальный институт. Брак – это проявление человеческой природы. Потому что социальные институты, они в разных культурах разные. Там разные религии, разные идеологии, разные обычаи. Брак существует абсолютно в любой человеческой культуре. Абсолютно в любой стране, независимо от того, там, во что люди верят, какие у них обычаи. Но время мое уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».